В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете ТОС Медиа, у микрофона Сергей Худиев и действительно «Христианство. Трудные вопросы». И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец другой религии, мог с нами связаться и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Причем это как раз предпочтительно трудные вопросы, которые, может быть, вам мешают веровать, может быть, запинают, как-то смущают вашу веру. И я как раз здесь для того, чтобы на эти вопросы отвечать. Эти вопросы можно присылать по Viber и WhatsApp. Они у нас на одном номере. +7 977 850 09 96. И можно их присылать на наш сайт teos.fm. Там нас можно с большим удобством слушать. И можно туда же присылать вопросы. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. И можно присылать мне напрямую вопросы на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Причем, чем хорош этот адрес, можно на него присылать ваши вопросы. Если вы слушаете этот эфир в записи, и у вас какие-то возникли вопросы, я увижу это в почтовом ящике, и на следующий раз, в следующем эфире, я вам постараюсь ответить. asksergey@list.ru. Последняя буква Сергей, Y, как русская У. И я напомню, что как наша радиостанция в целом, так и вот эта передача в особенности существует благодаря поддержке наших слушателей. У нас с генеральными спонсорами не очень хорошо. В значительной степени мы выживаем благодаря поддержке людей, которые нас слушают, и какие-то даже очень небольшие пожертвования там, стоимостью чашки кофе. Это очень хорошо, это нам сильно помогает. Как поддержать станцию в целом, можно увидеть на нашем сайте TOS.FM. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать просто в любом поисковике «Радио Теос Худиев». «Радио Теос Худиев». Вам первая же ссылка будет на страничку вот именно этой передачи, и там вы ее сможете поддержать. Вот. Но перейдем к вопросам. Вот есть вопрос, который прислал человек в как раз, как я и говорил, как я предлагал, между эфирами. Вот. Многие люди, в принципе, не могут стать православными из-за внешних обстоятельств. Те, кто живут в далеких племенах, вне христианских стран, прочее, как с ним быть? У них не было шанса стать христианами. Слышал объяснение, что Бог заранее знал, что им это не будет на пользу. По этой причине не привел их к истине. Там длинный довольно вопрос, я его не буду засчитывать полностью. Значит, тут несколько вещей надо сказать. Во-первых, есть как бы две разные подходы к этой проблеме. Первое – это то, что спасение во Христе Иисусе – это вообще то, что Бог нам не должен, не обязан. Это не то, что не какое-то благо, которое он был бы обязан предоставить в равной мере всем людям. И это нужно сразу оговорить. То есть то, что мы получили возможность услышать о Христе и уверовать, есть незаслуженная милость Божия. Христос не был обязан умирать за мои грехи. Христос не был обязан, Сын Божий не был обязан становиться человеком, не был обязан умирать за мои грехи и не был обязан своим промыслом приводить меня к вере и спасению. Все это является чистым, незаслуженным даром. И поэтому я не могу предъявлять Богу претензии за то, что вот этот дар не получил кто-то еще. У известного очень британского проповедника 19 века Спержена, есть такой пример, про неких пиратов. Но он там проповедовал, в это время была как раз, значит, кто у них там был, Виктория Королева там была, и в это время там какие-то бандиты, пираты, злодеи были пойманы за свои, и сидели в тюрьме за свои преступления и ожидали заслуженные ими казни. И Спержен говорил, ну вот там сидит группа этих пиратов, а они все заслужили, значит, свои участи, но королева Виктория, она имеет право, как монарх, имеет право помиловать кого угодно. Если она, скажем, из 10 бандитов 2 помилует, а остальных предоставит их собственные участи, которые они на себя навлекли своими злодействами, то она не поступит несправедливо. Потому что те злодеи, которые умрут за свои преступления, они за свои преступления и умрут. Они этого заслужили. А те, которые будут помилованы, они будут помилованы по незаслуженной монаршей милости. Вот. И поэтому Спержен, ну, кальвинист был по своим взглядам, в этом отношении я его взглядов не разделяю, но пример хороший, который говорит о том, что благодать Божия, спасение, это не что-то такое, что Бог нам должен. Мы ни в коем случае не должны рассматривать вопрос о спасении как что-то такое, что Бог нам обязан предоставить. Не обязан. Не обязан. Вот милость и благодать – это то, что нам не обязаны, это то, что Бог нам даровал из чистой щедрости, но не обязан. Он не в положении... Наши грехи его не обязывают. Собственно, вот как вот приводил уже пример с благодатью. Ну, там, представьте себе, что я сжег чужой автомобиль. И по справедливости с меня должны стребовать стоимость этого автомобиля. Ну, вот хозяин автомобиля может меня великодушно простить и не требовать с меня этих денег. Тогда ущерб будет на нем. Но он не обязан. Не обязан. То есть, если он с меня стребует все, что я ему задолжал, то никто не скажет, что это несправедливо. Любой суд его в этом поддержит. Он может проявить великодушие. Он может поступить по благодати. Но не обязан. Это будет его личный, свободный, невынужденный акт проявления великодушия с его стороны. Вот Божья милость, Божье спасительное великодушие – это не что-то такое, что мы можем вменять Богу в обязанность по отношению к нам. Бог нас спасает из чистой милости, из чистой благодати, что не обязан делать. То есть вот если бы Бог вообще никого не искупил, предоставил человеческому роду идти туда, куда он идет, он бы не совершил несправедливости. Для того, чтобы принять милость Божию, мы должны ее осознавать именно как милость, то, что мы не заслужили и заслужить не могли. Вот. Поэтому вопрос можно немножко по-другому сформулировать, что являются ли люди, до которых не дошла проповедь о Христе, предметом его милосердного попечения, заботы, ищет ли Бог их спасения. И вот тут мы можем сказать, что да, безусловно, ищет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И Бог каждого человека судит индивидуально. Вот Бог знает сердце каждого человека, Бог знает все решения, которые человек принимает в своей жизни. И Бог каждого индивидуально по принятым им решениям судит. Поэтому мы не можем сказать, что там вот заранее сказать, а вот там вся эта масса народа в ад попадет. Мы не знаем, куда они попадут. Бог каждого человека судит лично и индивидуально. Однако еще один момент, который тут важно обозначить, которого важно избежать, то, что часто, когда человек, ну, скорее всего, это не о вас, вот не об авторе вопроса, ну, вот часто так бывает, что человек, когда он ставит вопрос о неком возможном спасении добродетельных язычников, он говорит, а что вот там язычники, которые не слышали о Христе вообще ни разу, которые его не отвергали, соответственно, которые, вот, может, они там пытались жить в соответствии с совестью, там искали тот свет, который у них был. И если мы даем какой-то неопределенный ответ, ну, мы не знаем, там, скажем, Бог будет лично разбираться, человек сразу говорит, ну, вот и хорошо, я теперь пойду по категории добродетельных язычников. И мы должны ему сказать, что нет, так не получится. Потому что мы с вами не находимся в положении неких добродетельных язычников, до которых Евангелие не достигло. До нас Евангелие достигло. Мы стоим перед необходимостью отвечать на Божий призыв. Я говорю, Богу либо да, либо нет. Вот бывали язычники, которые очень упорно искали праведности, искали спасения. Чего и не знали, того и не знали. Но вот я не знаю, что там с ними будет на суде. Но вот в ситуации, когда нам это спасение оглашено, когда оно нам предложено, когда у нас есть все возможности, когда мы не могли не слышать о Христе, вот невозможно жить вот в России, да, наверное, в мире сейчас тоже очень сложно жить и не слышать о Христе. И вот если мы слышали и не захотели, это не ситуация неких добродетельных язычников, которые вот не слышали и не могли слышать, к ним по этому поводу нет претензий. Это ситуация людей, которые слышали и не пришли. И вот ситуация, когда мы услышали и не пришли, это все-таки, ну, не захотели вы войти в дверь, останетесь за дверью. Поэтому нужно понимать, что применительно к нам мы должны помнить, что мы должны отозваться, мы должны принять личное решение уверовать во Христа, присоединиться к церкви. Иначе мы оказываемся в положении людей, которые просто были приглашены, но не захотели. Человек с псевдонимом Машах пишет: Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, живший в IV веке. Немного тарабарщины – это все, что необходимо навязать людям. Чем меньше они понимают, тем больше восхищаются. Наши предки-врачи часто говорили не то, что они думали, что было продиктовано обстоятельствами и необходимостью. Похоже на фейк, знаете. Вот не похоже это на Григория Богослова абсолютно. Альберт пишет: представим, что многомиллионная эволюция все-таки была, а по Библии смерть вошла в этот мир как наказание за грех падения человека. До отступления от Бога первых людей смерти не было. Христос взял наказание за грех смерть, чтобы верующие в него могли жить. Но если смерть была до Адама, никак не связана с грехопадением, Христос зря умирал на Голгофе. Видите ли, смерть как результат греха в Библии относится к людям. Понимаете, как апостол Павел пишет, что смерть перешла во всех человеков, в нем все согрешили в Адаме. То есть вот смерть как результат грехопадения относится к людям. Там не сказано, что смерть животным является результатом грехопадения человека. Библия этого не утверждает. И более того, сама идея, что смерть в животном мире является результатом грехопадения человека, она сталкивается с непреодолимыми трудностями, абсолютно независимо от теории эволюции. Потому что, вот смотрите, вот есть у нас тигр, светло горящий в глубине полуночной чащи, а там львы, которые рыкают о добыче и просят у Бога пищи себе, они обладают определенным устройством организма. У них клыки предназначены для того, чтобы рвать мясо. У них опорно-двигательный аппарат предназначен для того, чтобы преследовать добычу. У них пищеварение предназначено для переваривания мяса, опять-таки. И рыкая добыча, они все-таки просят у Бога не морковных котлет. Вот, то есть весь организм льва или тигра, любого другого хищного зверя, или просто даже вашего домашнего кота, он заточен под потребление мяса. Мясо. Вот вы не можете посадить там, тигра на растительную диету. Он на ней не выживет, бедное животное. Поэтому там эволюционировал ли этот тигр там миллионы лет, или он вот в готовом виде его Господь Бог сотворил, так или иначе, тигр – это хищное животное, которое питается мясом, которое в экосистему встроено как хищное животное. И надо отметить, что как-то библейские авторы не очень парятся по этому поводу, там, ну, львы рыкают и добычу, ну и хорошо, это часть прекрасного Божьего творения. Псалмопевец, он описывает Божье творение, он говорит, все соделал ты премудро, его это восхищает, его это радует, у него там львы рыкают и добычу, то, что львы ни разу не вегетарианцы, совершенно не мешает восхищаться Божьим творением. Вот. Или сам Христос не был вегетарианцем. Это может нас немножко шокировать, но Христос не был вегетарианцем. Мы читаем о том, что вот пиры, которые у него описаны, там блудный сын возвращается, и ему там заковают тельца. Или зовут людей на пир, мессианский пир, царский сын, царь устраивает пир для сына своего, тельцы и все, что заковано, все, что откормлено, заковано. То есть там людей кормят мясом. Какого-то страшного ужаса по поводу того, что в мире там, животные там, кушают друг друга, а люди едят животных, в Библии не выражается. Вот мы можем это по-разному воспринимать, но вот так оно в тексте есть. И поэтому считать, что вот то, что животные друг друга едят, это именно следствие грехопадения, ну, это нет в тексте Библии, во-первых. И, во-вторых, это идея, которую, ну, мне кажется, невозможно согласовать с наблюдаемым фактом того, что у нас вот хищные животные, они устроены так, как хищные. Если бы до грехопадения они были принуждены есть одну лишь травку, то у них ни зубы для этого не годятся, ни пищеварение для этого не годится, ни опорно-двигательный аппарат для этого не приспособлен. Потому что для травоядного образа жизни нужно абсолютно другое устройство организма. Поэтому то, что хищничество существовало в мире до сотворения человека, это очевидно из устройства организма хищных животных. И это ничего не меняет, даже если мы примем, что эти животные были сотворены за день до человека. Это ничего не меняет в том, что они сотворены хищными. То есть смерть в мире животных именно в мире, она, вероятно, существовала до творения человека. И когда мы говорим о смерти как результате грехопадения, это именно смерть человека. Человек не должен был умирать. Как он не должен был умирать? Он должен был воспринять бессмертие из его единственного источника – Бога. Бог – это единственный, кто обладает бессмертием. И мы читаем в 3 главе Бытия, вот когда человек пал, Бог говорит, и теперь, как бы он не вкусил от древа жизни, не стал бы жить вечно. То есть, оказывается, человек не обладает вечной жизнью изначально. То есть, там в тексте же не сказано, что он изначально обладает вечной жизнью. Нет. Говорится о том, что он, пав, лишается доступа к древу жизни, и поэтому он лишается возможности обрести вечную жизнь. И поэтому смерть – это результат грехопадения в том плане, что человек, утратив общение с Богом, не смог приобрести вечную жизнь от Него, а не то, что человек изначально был сотворен бессмертным, и что все животные были изначально сотворены бессмертными, а потом, значит, после грехопадения начали умирать. Нет, это из Библии не следует никак, и это явно противоречит тому, что мы видим в мире. И в Библии все-таки говорится о том, что после грехопадения, говорится, как бы он ни стал жить вечно. То есть до этого момента сам по себе человек вечной жизни не обладает. Он должен был ее обрести в общении с Богом, но эта возможность была утрачена в результате грехопадения. Азамат, атеисты любят аргумент так называемых детей Маугли. Это человеческий ребенок, который так человеком и не станет после джунглей, даже если его поместить в семью людей. Где дух, душа и Бог, куда эти высшие силы смотрели, спрашивают атеисты, намекая на то, что сознание – это часть мозга, никакой души и Божьего промысла нет в помине. Так а человек, он раскрывается как человек в общении с другими людьми. Что человек, он изначально создан Богом как часть человеческой семьи. Нехорошо человеку быть одному. С самого начала Бог созидает мужчину и женщину. С самого начала Бог созидает людей для общения друг с другом. Человек, который не имел возможности развиваться, общаясь с другими людьми, это человек, который искалечен, ему не дали возможности вырасти. Ну, это как человек там, с черепно-мозговой травмой тяжелой, у которого там разрушена его возможность общаться, например. Это трагическая ситуация, в которой человек искалечен, он лишен чего-то необходимого для его развития. В данном случае общение с другими людьми. Каким образом это доказывало бы что сознание сводится к мозгу, а никак не доказывают. Просто то, что человек, как некое духовно-телесное единство, он растет, он вырастает в общении с другими людьми. Это необходимо для человека. Человеческий род – это некое единство, и человек, он нуждается в других людях. Человек не может вырасти в полной изоляции. Вернее, как? Ну, он физически вырастет, но это тяжелые увечья. Это тяжелые увечья никак не доказывает то, что у человека там нет бессмертной души. Она есть. Другое дело, что человек, он нуждается в том, чтобы вырасти, для того, чтобы развиться, он нуждается в общении с другими людьми. Я, честно говоря, не понял ваш ответ в прошлой передаче. Чем фанатики апостола, как называют их атеисты, распространяющие свидетельства о воскресении Иисуса, отличаются от камикадзе или нацистов-фанатиков, для которых император или Гитлер были полубоги? В чем сила убеждения апостолов? Да, их распиливали пилами, снимали с них кожу, но фанатики способны пойти на смерть ради ложной идеи, которую они считают истинной по каким-то причинам. Правильно. Люди способны умирать за ложные идеи, но для этого они сами в своем сердце должны считать их истинными. То есть смерть человека за свои убеждения не доказывает истинность этих убеждений, доказывает, что он не является преднамеренным обманщиком. Никто не станет умирать за преднамеренный обман. Таким образом, смерть апостолов, готовность переносить гонения их, доказывает не то, что они... Еще не доказывает, собственно, истинность их свидетельства, но доказывает искренность их свидетельства, что они не являются намеренными лжецами. То есть эти люди искренне убеждены и верят в том, что они видели воскресшего Иисуса Христа, и что воскресший Христос их отправил проповедовать Евангелие всем народам. То есть они в этом отношении не врут. А мученичество апостолов снимает вопрос о намеренной сознательной лжи. А люди, которые умирают за свои убеждения, они не являются намеренными лжецами. Они искренне убеждены, что видели воскресшего Господа. И дальше мы уже задаемся вопросом, а как вот это глубочайшее убеждение в том, что Христос воскрес из мертвых, они его видели воскресшим, у них сформировалось. С чего они это взяли? То есть люди же умирают не за... Апостолы, они же умирают не за идею. Они умирают за свое свидетельство, за утверждение о том, что они видели воскресшего своими глазами. И это сразу... отделяет случай апостолов от случая даже последующих мучеников или вообще любых людей, которые умирают за свои взгляды. Апостолы умирали за свое свидетельство, за то, что они лично видели Иисуса Христа воскресшим. Михаил, атеисты ехидничают, напоминая, что якобы существовали пророки, которые якобы слышали голос Бога, на самом деле это были шизофреники, по мнению атеистов, и атеисты упоминают Авраама, который готов был убить сына ради Бога. Если вы лично услышите голос убить сына, какие ваши действия? Как бы вы отвечали атеистам? Что касается духовного опыта и душевных болезней, то на самом деле достаточно легко отличается, потому что у того и другого существует определенный контекст. Душевная болезнь – это нечто, что сильно портит человеку жизнь. Когда человек приходит в большой упадок, он не способен нормально социализироваться, не способен нормально работать, он может представлять угрозу для себя или для других, ему очень плохо. Знаете, я читал мемуары двух женщин, которые страдали шизофренией. Одной не вспомню ни имени, ни названия книги, а другая, я помню название, «Завтра я всегда была львом». Кстати, очень интересная познавательная книга. «Завтра я всегда была львом». Автор какая-то норвежская женщина с неудобно запоминаемой норвежской фамилией, но по заголовку «Завтра я всегда была львом» можете найти. Она описывает свой опыт болезни шизофрении. И это мучительный опыт. За человеком гоняются страшные галлюцинации, ему повсюду мерещится. Ну, ей там волки, орлы мерещились, там кому-то пауки, там какие-то ужасы представляются. И ее постоянно связывали из-за того, что как только она добиралась до хотя бы чашки, она эту чашку разбивала, начинала себя резать. То есть душевная болезнь – это страшный, разрушительный очень опыт, который не дает человеку нормально жить. И духовный опыт, он производит обратный эффект. То есть вот человек был пьяница, он обратился к Богу, он бросил пить, вот это он пережил духовный опыт. Там человек был преступник, он пережил духовный опыт, сделался законопослушным гражданином, вот это он пережил духовный опыт. То есть отличие от того, что человек встретился с Богом, и человек пережил душевное расстройство, это абсолютно разные вещи. Это сразу бросается в глаза. Грубо говоря, душевное расстройство проявляется в том, что человек разваливается, он разрушается, он ужасно страдает, он не может жить нормально. А встреча с Богом приводит к тому, что жизнь человека, напротив, восстанавливается. И с точки зрения психиатрии, причем это не христианское убеждение, просто вот научный факт, с точки зрения психиатрии, религиозные убеждения, они полезны. Люди религиозные, особенно члены конкретных религиозных общин, люди, которые в церковь ходят, они психически здоровее, и они легче переносят душевное расстройство, если они у них все же есть. То есть духовный опыт и психиатрическое расстройство им просто не похожи по клинической картине. Вот это первое. Второе. Что касается Авраама. Если Бог вам скажет там, принести, совершить человеческое жертвоприношение, то, конечно, вы будете понимать, что это не Бог. Вот почему. История Авраама – это история отмены человеческого жертвоприношения. Вот это важно подчеркнуть. История Авраама – это история отмены человеческого жертвоприношения. Дело в том, что в культуре, в которой Авраам жил, человеческие жертвоприношения были чем-то хорошо известным, в общем-то, принятым. Считалось, что в момент какой-то особенно острой нужды, там, эпидемия, там, нашествие сильных врагов, то какое-то страшное бедствие, надо принести в жертву божеству самое дорогое, что у тебя есть. И ну, ввиду ценности жертвы боги вмешаются на твоей стороне. Ну, что у тебя и самое ценное? Ну, твой ребенок первенец. И народы, окружавшие Израиль, они человеческие жертвоприношения приносили регулярно. И более того, в истории Израиля были отступники, которые этим соблазнялись. Что это сработает? Это эффективно. До сих пор в Африке приносят человеческие жертвы. Я даже читал, на BBC была публикация про то, что вот в Африке приносят человеческие жертвы, полицию порицают, что она там бездействует, и вполне вероятно, что эти колдуны ее подкупили. В общем, это все реально до сих пор где-то. И что происходит в истории Авраама? Бог призывает Авраама принести в жертву Исаака. Он приносит, значит, Исаака собирается уже принести в жертву. В последний момент Бог дает отбой и находит другую жертву, там, агнца, который запутался там где-то в ветвях. Что это означает? Это означает отмену человеческого жертвоприношения, что древние израильтяне, которые задавались вопросом, а что это все цивилизованные народы приносят в жертву детей своих, это такая общемировая практика, а одни мы, как рыжие, почему-то вот этого не делаем. И на это отвечала история Авраама, потому что Бог принял готовность Авраама пожертвовать сыном, Бог его благословил, но саму жертву отклонил. И поскольку Бог отклонил уже Исаака, мы исходим из того, что вот людей приносить жертву все-таки не надо. То есть история Авраама – это именно история отмены человеческого жертвоприношения в том культурном контексте, в котором они, вообще говоря, были приняты. Ваш коллега Андрей Десницкий, объясняя, в чем состоит свобода воли, дает, на его взгляд, очень смелую интерпретацию. Могла ли Святая Мария отказаться рожать Сына Божия, могла, испугавшись, быть подвергнутой остракизму? у Бога нет принципа «не умеешь – научим, не хочешь – заставим». Но тогда Иисуса Христа просто родила бы другая женщина. Божьего плана это не изменило бы. Для нас важно, какое место в этой драме мы со своей относительной свободой занимаем. Мне кажется, это более подходящая интерпретация. Ну, знаете, Бог же обладает всеведением, что решение Пресвятой Богородицы, вот сказать «сей раба Господня», было полностью свободным. Это решение, которое приняла она. Это не решение, которое за нее принял Бог. Это ее решение. Однако Бог знал от вечности, что она такое решение примет. То есть Бог не находится с нами параллельно во времени. Богу не приходится корректировать свои планы на ходу. Что бы мы ни сделали, Бог это видит все из вечности. Я приводил пример, как если бы у меня была такая маломощная машина времени, на которой я бы мог съездить на час вперед. Вот мы играем в шахматы, я могу съездить на час вперед, посмотреть, какие все ваши ходы. Я у вас непременно выйду. Но не потому, что вы не будете, что ваши ходы я буду делать за вас. Нет, вы их будете делать сами. Но просто их буду знать заранее. И то, что я их заранее знаю, от этого они не перестают быть свободны. Он точно так же, Бог, конечно же, от вечности знал, что Мария согласится. Но Мария согласилась исключительно по своей свободной воле. Чем отличается воскресение Христа от явления ангелов во плоти? Например, Аврааму явились три ангела, вместе с которыми он ел и пил. У меня сложилось впечатление, что Христос до смерти был человеком, после смерти ангелом. Ну, Библия говорит прямым текстом, что после смерти Христос был человеком, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. То есть Иисус Христос является человеком вот сейчас, в данный момент, когда он совершает свое служение посредничества между человеческим родом и Богом. Более того, само служение Христа в качестве первосвященника, которое продолжается по сию пору, но предполагает, что он является частью людского рода. Священник представляет народ перед Богом, являясь представителем этого народа. То есть Христос, как ходатай, как первосвященник, он является человеком, и это фундаментально важно для нашего спасения, поскольку он ходатайствует за человеческий род и за каждого из нас, будучи нашим сродником по плоти, будучи членом человеческого рода. То есть то, что Христос человек сейчас, он стал человеком навсегда, это принципиально важно для нашего спасения. А ангелы обладают своей собственной тварной природой, а не сотворенные существа. И Христос не воангелился, он именно вочеловечился. В послании к евреям подчеркивается, например, что Сын Божий не является ангелом. Ангелом. Говорится о том, что он настолько же славнее ангела, сколько превосходное пред ними наследовало имя. И дальше говорится, кому когда из ангелов сказал Бог, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих подножия ног твоих. То есть подчеркивается, что Сын Божий не относится к числу ангелов. Там это очень прямым текстом сказано в послании к евреям. Поэтому, более того, когда Христос воскрес из мертвых, Библия подчеркивает, что вот именно его тело восстало из мертвых, гробница пуста. Христос предлагает вложить Фоме персты в его раны. То есть это вот то самое тело, которое было распято на кресте, которое несет на себе раны от распятия. Именно в нем Христос воскрес из мертвых. И это Библия подчеркивает. Ну, он там ел и пил перед учениками. То есть подчеркивается телесность именно его воскресения. В древнем мире люди сколько угодно верили в призраков, в ангелов и в то, что умершие могут являться в виде призраков. Это обычное было дело. Поэтому там специально апостолы, евангелисты подчеркивают, что явление Иисуса Христа не было посмертным явлением призрака или ангела, а то, что он именно буквально телесный, физический воскрес из мертвых, и то, что Христос сейчас является человеком и ходатайствует о нас, будучи человеком. Богдан читал евангельский сюжет об избиении младенцев, какова его историчность. У некоторых историков вызывает массу мнений. У нас нет каких-то внеевангельских свидетельств об этом эпизоде, но он очень хорошо укладывается в то, что мы знаем об Ироде. Ирод был параноик, и он убивал людей направо и налево, всего малейших подозрений, что они когда-нибудь могут представлять для него опасность. Римский император даже язвительно заметил, что безопаснее быть свиньей Ирода, чем его сыном. Ну, потому что он там своего сына убил, заподозрив его в попытке его сместить. А свиньи людей не ели. И то, что он мог послать в Вифлеем воинов перерезать всех младенцев от 2 лет и ниже, это очень хорошо согласовывается с его характером. Другое дело, что в церковном предании там говорят о 10 тысячах младенцев, то есть о каких-то там огромных числах. На самом деле, это, конечно, преувеличение. В Вифлееме не могло быть 10 тысяч младенцев никак. И там могли быть, ну, наверное, десятки жертв. Но, собственно, нам Евангелие и не сообщает, какое было число. А в том, что Ирод мог отдать такой приказ, это с его характером это очень хорошо согласовывается. Он был такой человек. Он был параноик, и он поубивал массу народу вообще. То есть на фоне всех совершенных им убийств эти младенцы, они даже терялись. А как же вся тварь до ныне мучается и стенает? Разве это не про животных и грехопадение? Думаю, что нет. Значит, говорится о том, что тварь мучается и стенает, ожидая откровения славы сынов Божиих. Ибо вся тварь покорила свою тень добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободы славы сынов Божиих. То есть говорится о том, что в будущем твари вообще, тварному миру вообще уготовлено некое прославление. Не говорится в подробностях, что именно, но некое прославление уготовлено в будущем, а не то, что тварь вот она не умирала до этого. Собственно, человек должен был обратиться к Богу, должен был воспринять вечную жизнь от Бога и должен был быть передатчиком, распространителем этой жизни и приобщить к Богу весь тварный мир. Но человек пал, и это замысел Божий вот, пошел по другому пути. Человек из-за своего падения он затормозил вот это приобщение твари к жизни Божией. Но из этого вряд ли следует, что до грехопадения там тварь вообще не умирала. Да. Понимаете, если говорить о чисто библейских аргументах, то после грехопадения там же сказано, что как бы он ни начал, не вкусил плода древа жизни, не стал жить вечно. То есть до этого момента у Адама вечной жизни нет. Грехопадение приводит к тому, что он ее не получает. И, соответственно, вечной жизни по факту сотворения нет даже у Адама. Адам еще должен получить эту вечную жизнь, вкусив от древа жизни. И, соответственно, приписывать вечную жизнь животным нам библейский текст этого никак не требует. Это, ну, некое популярное представление, которое, однако, очень плохо согласовывается с Библией и никак не согласовывается, собственно, с реальностью природного мира. Альберт, в США и России существует организация «Концепция разумного дизайна», где биологи доказывают невозможность эволюции. С биологами-атеистами трудно спорить простому человеку, но если человек сам обладает знаниями по биологии, отслеживая все новинки и открытия, атеисты-биологи избегают дебатов с ним. Вот гипотеза эволюции полна дыр. Вы сами это прекрасно понимаете. Я не берусь оценивать, насколько много дыр в теории эволюции, я не биолог, но вот есть, например, ныне здравствующий Фрэнсис Коллинз, американский генетик, он ученый, он христианин, он активный христианин, проповедует. Есть ряд очень интересных с ним интервью. И он принимает эволюцию как биолог. То есть говорить о том, что в эволюцию верят только атеисты, и это вообще все заговор атеистов, ну, никак невозможно. Есть масса верующих людей, которые принимают эволюцию как биологи. Ну, есть Федосий Добжанский, он уже покойный, но он один из создателей синтетической теории эволюции. У него есть работа, я не знаю, она переводилась на русский или нет. «Nothing in biology makes sense except in the light of evolution». А вот ее можно найти по-английски в сети. Он, несомненно, был верующим человеком, православным. Вот. То есть, что эволюция – это вот заговор атеистов, чтобы просто Бога отвергать, ну, мне это кажется крайне убедительным. И более того, понимаете, мне кажется, с точки зрения апологетики, проповеди Благой Вести, это ошибочная глубоко стратегии воевать с эволюцией, потому что, когда вы сталкиваетесь с биологом, вы сталкиваетесь с человеком, который сначала годы учился в ВУЗе, изучал эту биологию, а потом он работает еще по специальности. Он все это отслеживает, он в курсе того, как биология устроена. Когда вы ему там, не будучи специалистом, просто сообщаете, что все, чему вы тут годами учились, чепуха. И, ну, вы на него производите чрезвычайно неблагоприятное впечатление, и вы просто отталкиваете его от веры, а не помогаете ему веру обрести. Так. Момент. Если человек вырос в обществе, где убийство и поедание людей – норма, как бы Бог будет решать с таким человеком? Знаем ли мы с рождения, что такое хорошо, что такое плохо? Знаем ли мы ответственны за свое поведение перед Богом? Хотя Бог знает, конечно же, в каких условиях мы все выросли. И наша ответственность зависит, конечно, от наших начальных условий. Другое дело, что человек может вырасти в исключительно порочном обществе. И как Ной... удаляться от зла, которое для него характерно. У человека всегда есть выбор. Человек всегда может решить, что нет, а вот есть у людей нехорошо, как-то я буду от этого удаляться. Поэтому, конечно, Бог знает все наши условия, и мы будем судимы в соответствии с теми решениями, которые мы принимаем. Но у нас всегда есть свободный выбор. В одной из ваших передач вы говорили против реинкарнации, где можно было бы почитать больше. Вы знаете, я сейчас на скидку не скажу даже. Вот то, что я говорил, это, я думаю, можно найти просто где-то в текстовом формате. Худеев реинкарнация, просто набрать. А чтобы почитать еще дополнительно, знаете, я сейчас не вспомню на скидку. Тут я вам просто советую самостоятельно предпринять поиск, потому что я сейчас не вспомню. Библейская доктрина грехопадения человека, произошедшая после того, как он изначально был сотворен хорошим весьма, это доктрина инволюции, а не эволюции. То есть христианство и иудаизм с эволюцией несовместимы. Второе, вы только что доказали, что рассказ о грехопадении – это миф о происхождении смерти, то есть один из четырех базовых мифов – происхождение мифа, происхождение человека – происхождение смерти, происхождение знаний. Поэтому Адам, как персонаж мифа, не может быть исторической фигурой. Ну, смотрите, то, что Бог творит мир и говорит, что все это хорошо весьма, он же видит мир не в текущий момент, он видит его полностью, он видит уже, что из этого мира будет. Бог обладает всеведением, он видит проект уже завершенным. И вот, видя этот завершенный проект, он говорит, что все это хорошо весьма. Вот, и это должно наполнять нас радостью, уверенностью, что с точки зрения Бога все в конечном итоге будет хорошо весьма. Это не значит, что в каждом текущем моменте все очень хорошо. Это значит, что все зло будет в итоге преодолено. Все будет в итоге хорошо весьма. А что касается рассказа грехопадения, мифа происхождения смерти, Адам персонаж мифа. Ничего. Там Владимир Ленин персонаж мифа, Джордж Вашингтон персонаж мифа, Александр Македонский персонаж, там куча мифов. И чего? Понимаете, то, что человек может быть персонажем мифа, при этом исторической личности, другому не мешает. И миф – это повествование, которое объясняет такие действительно фундаментальные реальности, как происхождение мира, происхождение смерти, происхождение знаний. И это повествование, оно может быть истинным. Люди часто путают миф в двух значениях. Миф как неправда и выдумка, и миф как вот в антропологическом смысле это повествование о том, почему мир таков, вот в каком мы живем, или там, происхождение тех или иных реалий. А миф может быть истинным, и одно другому совершенно не мешает. Допустим, мы начинаем задаваться вопросом, зачем апостолам нужно было стоять на своих искренних убеждениях. Мы можем прийти к выводу, что японские фанатики стояли на своем, чтобы жизнь императора и его династии продолжались. Верны ли были действия этих людей? Не факт, какие бонусы получили камикадзе. Никаких так же, как камикадзе. Но я еще раз подчеркну, что апостолы умирали за свое свидетельство, что они видели распятого Иисуса живым. И мы можем сказать из их поведения, что и не брали, то есть не было с их стороны сознательной лжи. Камикадзе своей смертью доказали искренность своих убеждений. Их убеждения были ложными. Но они показали, что они, камикадзе, не были намеренными лжецами. Вот, они не были притворщиками. Вот, свидетельство, то, что апостолы были готовы пострадать за свои убеждения, говорит о том, что апостолы не были намеренными лжецами и притворщиками. Они действительно себе верили, когда они говорили, что они видели воскресшего Христа. И дальше у нас возникает вопрос, а как у них это убеждение возникло? И на этот вопрос есть достаточно простой ответ. Но они его действительно видели. Религиозные верообряды действительно полезны, блокируют работу мозга, экономя массу энергии, жизнь необходима для актов мышления. Ну, это само все спорное утверждение. А что можно объяснить тому, кто скажет, прошлое изменить не могу, будущее тоже, поскольку Бог и мысли и дела все знают наперед, в чем моя свобода? Так из того, что Бог знает, не значит, что Бог определяет. Я полностью свободен. Все свои решения принимаю я сам несу за них ответственность. Бог их не определяет, Бог их просто знает. Определять и знать – это совершенно разные вещи. Людям представляется какой-то, знаете, сценарист, который сел и написал все, что должно произойти, и реплики персонажей. Но эта картинка ложная. Бог не пишет для нас сценария. Бог просто знает, как мы по своей свободной воле поступим. Трансцендентный Бог, если это его сущностное качество, не может воплощаться в нашем, другом для него мире. Если он это может, он не трансцендентен. А почему не может? Вот я как-то не вижу никакой логической невозможности для того, чтобы Бог воплотился в нашем мире. А в чем, собственно, проблема? Я вот, возможно, вы захотите несколько позже уточнить вашу точку зрения, почему вы так считаете, что невозможно. Но пока что я там никакой невозможности не вижу. Логически, во всяком случае. Так, к вопросу о... Уже время наше подходит к концу. Мы обязательно продолжим в следующий раз. Но уже должен с вами прощаться. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.